Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании парламентской коалиции. В Новосибирске вынесен приговор о группе скинхедов. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. По результатам подсчета более 70% бюллетеней у нее 30% голосов. На втором месте блок Юлии Тимошенко около 23%. У пропрезидентского блока «Наша Украина» немногим более 15%. Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня переговоры с представителями партии, которые по предварительным данным проходят в новый парламент. В Новосибирске вынесен приговор скинхедам, признанным виновными в нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. С подробностями корреспондент Радио Свободы Кирилл Маковский.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года. Члены так называемой группировки «Белое братство» в течение нескольких месяцев подкарауливали и избивали уроженцев южных республик. Однако доказать удалось только 4 факта нападения на выходцев из Таджикистана и Узбекистана. При этом сами подсудимые так и не признали своей вины. Обвинение было предъявлено по статье 282 «Разжигание межнациональной розни» и статье 162 «Разбой в составе организованной группы с применением оружия и нанесением тяжких телесных повреждений». 8 подростков признали виновными в совершении преступлений, 5 из них получили от 6 до 10 лет лишения свободы, еще 3 получили условные сроки. Максимальное наказание 10 лет колонии строгого режима получил ранее судимый 23-летний Игорь Быков. Неформальный лидер группировки скинхедов Михаил Радашкевич свое наказание еще не получил. Сейчас он находится на принудительном лечении от шизофрении, и его дело выделено в отдельное производство. Когда она будет рассмотрена, пока неизвестно. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
Правоохранительным органам Чечни добровольно сдался бывший начальник департамента госбезопасности самопровозглашенной республики Ичкерия Султан Гилесханов. Прокурор Чечни Валерий Кузнецов сообщил, что Гилесханов не был взят под стражу и находится на свободе. Вопрос о его уголовной ответственности будет решен по завершении следствия. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными участниками акций протеста оппозиции. Осуждены уже 300 человек, в том числе иностранцы. По данным правозащитников, всего перед судами предстанут около 500 человек. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Точное местонахождение большинства осужденных неизвестно. Присутствовавших на акциях протеста девушек будут содержать в следственном изоляторе Минского района. В изоляторе города Жодино Минской области 5 сутки голодают участники акции протеста. Молодые люди были задержаны в ходе ликвидации палаточного лагеря на Октябрьской площади. Там же находится экс-кандидат президента Александр Козулин, сильно избитый 25 марта. Ленинский суд Минска приговорил экс-посла Польши в Белоруссии Мариуша Машкевича, принимавшего участие в митинге на Октябрьской площади, к 15 суткам ареста. К аналогичной мере наказания приговорены граждане Украины, Грузии, Польши, Канады, а также граждане России. Белорусская ассоциация журналистов распространила список привлеченных к ответственности и пострадавших в Белоруссии журналистов. В списке 40 представителей разных электронных и печатных изданий. За все это время был лишь 1 случай, когда суд признал, что журналист исполнял профессиональные обязанности. Из-под стражи был отпущен журналист газеты «Витебский курьер» Сергей Серебро. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
По сообщению Центра избиркома Израиля, во вторник утром по всей стране около 500 участков открылись с опозданием. Вместе с тем серьезных инцидентов зарегистрировано не было, голосование продолжается. Бывший премьер-министр Шимон Перес, партия Кадима, проголосовав в Тель-Авиве, заявил, что результаты выборов определят характер границы и моральную идентификацию государства Израиль. За ходом выборов в Израиле следит группа международных наблюдателей, которая ранее выполняла аналогичную миссию в палестинской автономии. Предварительные результаты выборов на основе опросов на выходе ожидаются после 10 вечера. В выборах участвуют 32 партии, свыше 5 миллионов израильтян имеют право голоса. Безопасность и порядок в день выборов обеспечивают свыше 20 тысяч полицейских и военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Афганец Абдул-Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле, комментирует помощник генпрокурора Афганистана Мохаммед Ишак Алока.
Арест Рахмана был произведен в рамках полномочий Генеральной прокуратуры. Он провел в тюрьме в общей сложности месяц, 15 дней положены на дознание, 15 на суд. Когда срок истек, мы, в соответствии с Уголовным кодексом, должны были отпустить его на свободу. И я направил соответствующее письмо министру юстиции, поскольку тюрьмы находятся в его ведении.
Сказал помощник афганского генпрокурора. Рахману, который 16 лет назад принял христианство, грозила смертная казнь. Как сообщил представитель Госдепартамента США, Рахман, судя по всему, будет искать политического убежища за пределами Афганистана. В Багдаде два смертника взорвали бомбу возле полицейского участка. Ранено 11 полицейских и прохожий. Экстремисты подъехали к участку на машине и открыли огонь из гранатомета. Взрывное устройство сработало в заминированном автомобиле, когда полицейские уже бросились в рассыпную. По всей Франции проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Утром не вышли газеты. В десятках городов парализовано движение общественного транспорта. Отменен каждый третий авиарейс. Закрытые правительственные учреждения, школы, почта, банки. В Париже размещены дополнительно 1000 полицейских. Власти опасаются, что вечерние демонстрации перерастут в беспорядки. Профсоюзы и студенческие лидеры требуют отменить новое законодательство, облегчающее увольнение молодых людей, говорит лидер одного из студенческих профсоюзов.
Это абсолютно исключено, принять реформу, при которой молодежь будет поставлена в такие условия. Мы не понимаем, почему молодые сотрудники могут быть уволены без всяких объяснений. Такого рода контракты могут оказаться тем шагом, после которого все общество окажется без правовой опоры.
Это была лидер студенческого профсоюза.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине заканчивается подсчет голосов на выборах в Верховную Раду. Есть ли перспективы урегулирования грузино-осетинского конфликта? Это сейчас решают во Владикавказе. Испания и Мавритания будут вместе бороться с нелегальной иммиграцией. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. На втором месте, по последним данным, блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты и коммунисты». С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Добрый день, Владимир. Какая у вас последняя информация о результатах?
Добрый день, Александр. Действительно, пятерка победителей не меняется. И по результатам обработки почти 80% бюллетеней со значительным отрывом от своих конкурентов лидирует партия регионов. У нее 30% голосов. Около 8% выступает и блок Юлии Тимошенко. На третьем месте блок «Наша Украина» 15%. Стабильными остаются позиции коммунистов и социалистов. У них, соответственно, 6,3%. На грани установленного 3% барьера балансирует оппозиционный блок Натальи Ветренко и блок спикера Владимира Литвина. Остальные 28 партий блоков, участвовавших в парламентских выборах, уже, очевидно, не смогут пройти в парламент.
Владимир, а какие заявления по поводу формирования будущей коалиции прозвучали за последние часы? Потому что информация, которая есть у нас, она крайне противоречива.
Сегодня президент Виктор Ющенко провел консультации с лидерами политических объединений, которые проходят в парламент, и призвал пока не делить портфели, отложив подписание каких-либо коалиционных соглашений до объявления Центризбиркомом официальных итогов выборов. Наибольший интерес, конечно же, вызвала встреча Виктора Ющенко с Юлией Тимошенко. После того, как Тимошенко вышла из президентского кабинета, она сказала журналистам, что будет вести переговоры об оранжевой коалиции лично с Ющенко. А несколькими часами ранее она заявляла, что президент должен сделать выбор, кто будет премьером, она или Янукович. Это главный вопрос создания коалиции. Но глава государства уже беседовал и с лидером партии регионов. Комментируя эту встречу, Виктор Янукович сказал буквально следующее. Президент заинтересован в том, чтобы на Украине была стабильная ситуация. Итак, пока рассматриваются два наиболее вероятных варианта формирования коалиции. Это оранжевая в составе блока Тимошенко, блока «Наша Украина» и социалистов. И второй вариант – это блокирование «Нашей Украины» и партии регионов. Очевидно, что оранжевая коалиция будет возможна, если Тимошенко... Невозможно это будет коалиция, если Тимошенко не станет премьер-министром. Известно, что президент и его окружение хотели бы видеть во главе кабинета какую-то компромиссную фигуру, либо чтобы в этом кресле остался его нынешний хозяин Юрий Ихануров. Возможно, Тимошенко будет уговаривать занять пост спикера Верховной Рады. Пока можно сделать вывод, что переговоры будут длительными и затяжными, и по прогнозам политологов о составе коалиции станет ясно не ранее середины мая.
Спасибо, Владимир. Я напомню, с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. И в продолжение темы, по мнению ряда российских и западных экспертов, консультации по формированию большинства в Верховной Раде могут очень затянуться и долго останутся главной интригой этих выборов. Для формирования кабинета министров закон дает новому составу украинского парламента всего 60 дней. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Блоки Владимира Литвина и Натальи Ветрянко не проходят парламент Украины. Это обстоятельство позволяет экспертам конкретизировать свои прогнозы по поводу создания коалиции парламентского большинства. Рассказывает эксперт по проблемам СНГ Аркадий Дубнов.
То, что по всей очевидности блоки Натальи Ветрянко и спикера Владимира Литвина по всей видимости не проходит парламент, окончательно об этом говорить немножко рано, потому что у нас просчитано почти 80% бюллетеней, но тенденция, видимо, сохранится. Так вот, это может означать следующее, что возможность создания антиоранжевой коалиции уменьшается, поскольку Литвинка могла усилить фронты против оранжевых в блоке с регионами. Что касается Владимира Литвина, то его поражение означает не что иное, как политическую смерть. И он становится маргиналом украинской политики. Впрочем, как многие считают, он сам в этом виноват, поскольку переоценил свои возможности и нуждаемость в себе как заполнителю определенной электоральной ниши. Это, кроме того, свидетельствует о том, что поляризация определенных сил в Украине, политических сил в Украине, достаточно структурирована для того, чтобы люди могли еще искать в блоке Литвина свою близкую и понятную им нишу.
Говорил эксперт по проблемам СНГ Аркадий Дубнов, который в эти дни находится в Киеве. Политическое противостояние между западными и восточными областями Украины на парламентских выборах сохранилось. Слово руководителю информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
Ситуация является реальным продолжением тех процессов, которые существовали в политическом пространстве Украины после президентских выборов. И после тех конфликтов, которые развернулись в начале этого же года вокруг газового соглашения между Россией и Украиной. Конфигурация проста. Разделение на восток и запад, наметившееся в ходе президентской кампании, сохранилось. Партии регионов, судя по всему, переходят 30-процентный барьер, но этих голосов недостаточно для того, чтобы сформировать правительство с потенциальными союзниками в парламенте. И, скорее всего, мы будем иметь дело с большой коалицией, составленной из «Наша Украина», партии Юлии Тимошенко и, скорее всего, соцпартии, у главы которой стоит Мороз. То есть, скажем так, что те силы, которые в российской схеме именуются оранжевыми, скорее всего, с большой долей вероятности сформируют на парламентской основе большинства новый кабинет. Возглавит его Юлия Тимошенко или же какие-то будут найдены более компромиссные фигуры, станет ясно из переговоров, которые со стороны нашей Украины, судя по всему, будет вести господин Ихануров. Что, кстати, не есть хорошая новость для Тимошенко, поскольку отношения между ними, как представляется, достаточно напряженными. Особенно после тех заявлений, которые в адрес Ихануров раздавались из фракции Тимошенко по поводу подписанных газовых договоренностей с Россией. Поэтому, собственно говоря, мы видим то, что и ожидали увидеть. Такие простые казачьи нравы украинской элиты, с учетом того, каким черным пиаром сопровождалась вся эта кампания, как с той, так и с другой стороны. Преимуществ партии Януковича не столь велико, как этого бы хотелось, наверное, российской политической элите, ориентированной в основной своей массе на поддержку именно партии регионов. А с другой стороны, замечу, что несмотря на все уверения украинских и российских коллег, и с той, и с другой стороны, уверяю вас, работали в основном российские политтехнологи, поэтому увидим такие довольно клишированные, избитые приемы, использованные в ходе парламентской борьбы Ну и пришли к тому, что, в общем-то, и ожидалось. Те, кто оптимистично были настроены на то, что, возможно, коалиция между, допустим, Януковичем, нашей Украиной и Морозом, ну, я думаю, что все-таки это был слишком оптимистичный прогноз.
Так считает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы еще вернемся к теме прошедших парламентских выборов на Украине в дальнейших часах программы «Время свободы». А пока в Москве 16:15, время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода», новости.
На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. Продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Суд признал их виновными в 4 нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций. Осуждены уже 300 человек. В Багдаде 2 смертника взорвали себя возле полицейского участка. Ранены 11 полицейских и прохожий. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Основной претендент на победу – правоцентристская партия Кадима, созданная Ариэлем Шароном. В США продолжаются демонстрации протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем программы – всеобщие выборы в Израиле, во Франции массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве, на Украине завершается подсчет голосов, начинаются переговоры о формировании правительственной коалиции после выборов, и в Новосибирске вынесен приговор скинхедам, избивавшим выходцев из южных республик. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. Что сегодня пишут об украинских выборах европейские газеты?
Добрый день, Александр. Смогут ли два героя революции, Ющенко и Тимошенко, примириться друг с другом? Таким вопросом задается французская «Либерасьон». Соперники вынуждены прийти к соглашению или, по крайней мере, попытаться это сделать. В противном случае избиратели их не простят. Альтернативой этому стал бы противоестественный альянс между партией Ющенко и пророссийской партией регионов. В роли главного проигравшего на выборах выступает Ющенко, полагает «Либерасьон». Многие его сторонники, которые в конце 2004 года встречали его овации на площади Независимости в Киеве, не скрывают разочарования. Они упрекают президента в нерешительности и неверном выборе окружения. Во время сентябрьского парламентского кризиса ему пришлось расстаться со многими соратниками, заподозренными в коррупции. Улучшение экономического положения до сих пор не произошло. Инфляция растет, экономический рост замедлился, коррупция не уменьшилась, пишет «Либерасьон». Отвечая на вопросы итальянской газеты «Република», Юлия Тимошенко говорит: «Оранжевый электорат не хочет быть обманутым, проголосовав за Ющенко, потом получить премьера Януковича. Народ дал сигнал «стоп» кланам, обобравшим страну, и народный мандат нельзя назвать двусмысленным. Либеральные силы договорились, что правительство возглавит ведущая партия коалиции. Соглашение готово. Президент должен был сделать выбор, кто будет премьером, я или Янукович. В последнем случае это будет политическим самоубийством Ющенко. Возможность соглашения Ющенко-Янукович равна нулю». А о газовом соглашении с Россией Тимошенко говорит так: «Несомненно, договор будет денонсирован. Он не гарантирует цены на энергию, но предоставляет Москве возможность манипулировать страной. Украина может потонуть в долгах, она теряет газовые хранилища. С появлением Росукрэнерго в выигрыше оказались лишь русские и украинские кланы, связанные с властями. За 3 месяца некие загадочные персонажи заработали миллиарды. Мы аннулируем договор и уточним роли сторон», обещает Юлия Тимошенко. Хороший результат партии регионов должен также стать сигналом предостережения для Европейского Союза. Так комментирует исход выборов немецкая «Тагесшпигель». Демократия в бывшей Советской Республике все еще находится на этапе развития. В районах, оплакивающих Советский Союз, она совсем еще не окрепла. Наверное, отступление в ЕС Украину отделяет не один год. Однако облегчение визового режима и более активное экономическое сотрудничество могли бы по меньшей мере вселить в украинцев чувство, что они являются частью общей Европы. Одних лишь слов об укреплении демократии в Восточной Европе недостаточно. Надо делать для соседей что-то конкретное, советует Таги Шпигель. Раскол в лагере оранжевых, полагает другая немецкая газета «Берлинер Цайтунг», возможно, оказался для них спасением. Если бы лагерь реформаторов остался единым, то голоса всех разочаровавшихся избирателей собрал бы один Виктор Янукович. Но украинцы наказали главного режиссера революции президента Ющенко и выразили доверие другому лидеру, энергичной Юлии Тимошенко. Как это ни парадоксально звучит, избиратели выбрали отказ от прежнего курса и одновременно проголосовали за его продолжение.
Дмитрий, в последние дни мы, естественно, в наших обзорах прессы постоянно говорим о ситуации на Украине, о ситуации в Беларуси, о ситуации в Израиле. Но вот я знаю, что сегодня вы приготовили для нашего обзора кое-что нестандартное.
Совершенно верно, Александр. Европейские газеты публикуют фотографии города, которого до вчерашнего дня не видел ни один иностранец. Новая столица Бирмы, город Найпидоу, была впервые показана журналистам в понедельник во время празднования Дня вооруженных сил. Город находится в джунглях, в 250 километрах от прежней столицы Рангуна. Ходят слухи, что решение перенести столицу вызвано буйной паранойей, охватившей лидеров правящей в Бирме военной хунты, а также советами астрологов, пишет британская «Гардиан». Новое поселение, в переводе «королевский город», надежно защищено. В течение 4 месяцев госслужащих втайне перевозили сюда из Рангуна. Новые здания выглядят впечатляюще, как и 3 гигантские статуи знаменитых бирман. Королей, на фоне которых прошел военный парад, в котором участвовали 12 тысяч военнослужащих. Однако из-за трудного доступа к городу, а также отсутствия коммуникаций, в том числе телефонной связи, иностранные посольства и другие представительства решили остаться в Рангуне, пишет «Гардиан».
Ну, я думаю, в том числе и российское представительство, которое там есть, я, правда, не помню, Дмитрий, там консульство или посольство, но что-то там было. В любом случае, спасибо. Я напомню, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская тема. Во Владикавказе сегодня заседание смешанной 4-сторонней комиссии по урегулированию осетино-грузинского конфликта. Напомню, что ситуацию в регионе в последние недели значительно осложнила информация о планах Кремля включить Южную Осетию в состав Российской Федерации. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» на юге России Юрий Багров. Добрый день, Юрий. Какая у вас последняя информация о заседании?
Здравствуйте, Александр. Как вы правильно заметили, вот на фоне заявления заместителя премьер-министра Геннадия Букаева о присоединении Южной Осетии к Северной, есть еще и озвученное Эдуардом какое-то заявление, сделанное им во Владикавказе неделю назад, о том, что имеется документ, и они по нему будут обращаться в Конституционный суд, южно-осетинская сторона, о том, что Осетия была присоединена в 1774 году к России указом Екатерины II. И основываясь на этом документе, Конституционный суд должен решить вопрос о статусе Южной Осетии. Его оппонент по смешанной контрольной комиссии, госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндраба, считает, что это несерьезные заявления и, в общем-то, не стоит на них обращаться. Через Министерство иностранных дел дало разъяснение. Об этом Георгий Хаиндраба заявил журналистам. На сегодняшней встрече также присутствует и глава миссии ОБСЕ Рой Рив. Он предлагает еще один план урегулирования грузино-осетинского конфликта, одобренный европейскими странами, донорами. И основной акцент в этой схеме, по словам Роя Рива, делается на экономическую составляющую. Вот. Но это не первый подобный проект, и южно-осетинская сторона уже мирные инициативы Грузии отвергает на протяжении года. Вот об этом тоже говорил сегодня с журналистами госминистр Грузии Хаиндраба. Александр?
Большое спасибо, Юрий. Я напомню, что на связи со студией «Радио Свобода» был корреспондент «Радио Свобода» на юге России Юрий Багров с последней информацией о заседании смешанной четырехсторонней комиссии по урегулированию осетино-грузинского конфликта, который проходит сегодня во Владикавказе. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Накануне в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. В нем участвовали более 60 спортсменок из 30 стран мира. Впервые на соревнованиях подобного уровня россиянки завоевали сразу две медали – серебро и бронзу. Но на первом месте спортсменка из Китая. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Елецкий, бывший вице-президент Российской шахматной федерации. 6 лет был вице-президентом.
Лучший, самый сильный шахматист мира определился именно вчера, именно в Екатеринбурге. Ей стала китайская шахматистка Сюй Хуа. Второе место заняла наша лучшая шахматистка из России Алиса Галямова. Третье стала Светлана Матвеева.
Эти итоги, эти результаты были предсказуемы или что-то неожиданное произошло?
Значит, если были все бы результаты предсказуемы, может быть, тогда не стоило, наверное, проводить никаких чемпионатов мира, никаких чемпионатов России, никаких чемпионатов континентов. Конечно, они были непредсказуемы, потому что есть какая-то спортивная логика, есть, ну, может быть, мужская логика, а есть женская логика, которая не поддается никаким этим всем предсказаниям.
Будут ли китайцы лидировать и в мужских шахматах?
Я пока верю все, что мужские шахматы в Российской шахматной федерации являются, ну, самым-то таким одним из, что ли, важных видов спорта, где мужчины у нас все же лидируют не только в России, но и в мире. Несмотря на то, что последним чемпионом мира у нас является Топалов из Болгарии. Вот. Но, тем не менее, слава наших великих шахматистов, начиная с времен 30-х годов и 40-х, это я имею в виду Михаила Ботвинника, потом Василия Спаслова, Михаила Таль, Тиграна Петросяна, Анатолия Карпова.
Владимира Крамника.
Ну, сначала еще был Гарри Кимович Каспаров, более 10 лет. Поэтому я считаю, что слава наших великих мужских чемпионов сохранится и, надеюсь, еще надолго. И все же, несмотря на то, что сейчас она находится не в наших руках, но она вернется все же.
А можно говорить о том, что, что мир относится немножко свысока к женским шахматам?
Нет, он не свысока, он относится со вниманием, может быть, где-то местами с настороженностью, потому что я, может быть, даже специально не сказал о том, что есть у нас еще такая шахматистка, которая Юдит Полгар из Венгрии, которая единственная, кто играет на очень высоком уровне среди мужчин. Она играет достойно. Между прочим, если вот даже вы бы спросили у нынешних участниц этого чемпионата, один из часто задаваемых вопросов, а сколько же мужских скальпов вы, каждый из них, получила? Будь то Алиса Галямова, Светлана Матвеева, Алексей Хуа, и каждый с гордостью говорит о том, что сколько она их вообще заполучила.
Не проводится ведь официально смешанных таких чемпионатов, и женщины-чемпионки не играют с мужчинами-чемпионами. Вот если в силовых видах спорта можно это чем-то объяснить, то здесь интеллектуальный спорт непонятно, почему так.
Дело все в том, что, в общем-то, есть какие-то, конечно, традиции, которые сложились, ну, что ли, по нашей жизни, и которые традиции именно в подготовке, может быть, именно, конечно, бесспорно, вы можете сказать, ну, хорошо, голова-то одна, и, в общем-то, она примерно даже того же размера, и она должна, видимо, и мыслить. Тем не менее, все же какие-то есть, я считаю, что мыслительные процессы, которые сложились. И это один из чаще задаваемых всем вопросов, ну, в чем же, почему же нельзя? И вот, видимо, этого Юдит Полгар, который играет, старается доказать. Но это, видимо, система подготовки, система, может быть, мышления какого-то.
Считаете ли вы, что шахматы, современные шахматы, не имеют перспективы в связи с компьютерными программами?
Я считаю, что они все же имеют. Имеют именно прогресс, несмотря на то, что есть компьютерные. Понимаете, есть компьютерные, есть шахматы с разным контролем времени, который отпускается каждому игроку, каждому участнику на партии. Потому что Капабланка еще в свое время говорил о том, что предрекал им ничейную смерть, потому что все эти шахматы можно заучить. Но, тем не менее, вот именно за счет живого контакта, за счет живого общения между людьми, элемент борьбы, он существует. И за это время, которое дается каждому участнику на ход, он никогда это не заменит, никакие компьютеры.
В Екатеринбурге закончился чемпионат мира по шахматам среди женщин. Чемпионкой мира стала китайская шахматистка Сюй Хуа. Об итогах чемпионата мы беседовали с Евгением Елецким, членом комиссии по званиям и рейтингам ФИДЕ, председателем Высшей квалификационной комиссии Российской шахматной федерации.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виктор Резунков. И в гостях у него доктор юридических наук, член Российской криминалистической ассоциации Геннадий Касторский и доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра девиантологии Социологического института Российской академии наук Яков Гелинский. Они будут обсуждать тему, есть ли лекарство от национализма и становится ли этот национализм в последнее время инструментом государственной политики России. Программа «Время гостей» повторяется на волнах радио «Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса новости науки, рассказ о начале недели высокой моды в Москве и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине основные политические силы ведут переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. Продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье. Лидирует партия регионов Виктор Янукович. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». В Новосибирске областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условные наказания. Суд признал их виновными в 4 нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Правоохранительным органам Чечни добровольно сдался бывший начальник департамента госбезопасности самопровозглашенной республики Ичкерия Султан Гелисханов. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций. Осуждены уже 300 человек, в том числе граждане России, Польши, Украины, Франции и Канады. Одному из лидеров оппозиции Александру Козулину предъявлены новые обвинения. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Афганец Абдул Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле. Рахману, который 16 лет назад принял христианство, грозила смертная казнь. В Багдаде 2 смертника взорвали себя возле полицейского участка, ранены 11 полицейских и прохожий. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Основной претендент на победу – правоцентристская партия «Кадима», созданная в ноябре Ариэлем Шароном. По всей Франции сегодня проходят массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Закрыты правительственные учреждения, в десятках городов парализовано движение общественного транспорта. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 28 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Передача памяти первого космонавта Юрия Гагарина. 28 марта 1968 года. Звучат архивные записи.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной.
Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты. И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов. В Советском Союзе космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами.
Линией старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты Фау-2. Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ – и СССР, и Америка оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца. Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде.
Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Грюттруп и группа инженеров-технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам.
По мнению ученых, пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. Тем временем гонка продолжается.
И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас Юрия Гагарина, сказанные им по возвращении из полета.
Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран и хотим сотрудничать с ними в мирном использовании космического пространства.
Передача памяти Юрия Гагарина. Радио «Свобода», 28 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
В Вашингтоне под эгидой НАСА проходит крупная научная конференция по астробиологии. Центральными для астробиологии являются вопросы о происхождении жизни и методах ее обнаружения. Однако в контексте этих главных тем рассматривается множество других, в частности, проблемы теории эволюции, вопросы космогонии, то есть образования планет, влияние жизни на климат и геологическое строение Земли, вопросы биологической безопасности при космических исследованиях. Конференция продлится до 30 марта. За это время состоится 7 пленарных и 34 сессионных заседания, на которых будет представлено около 370 научных работ. Группа астрономов из Университета штата Гавайи обнаружила в основном поясе астероидов между Марсом и Юпитером три объекта, которые внешне похожи на кометы. У них наблюдаются протяженные газовые хвосты, направленные в сторону от Солнца. Обычно кометы, ядра которых содержат большое количество летучих веществ, появляются из периферийных областей Солнечной системы. Вблизи Солнца летучие вещества начинают испаряться и образуют кометный хвост. На поверхности астероидов основного пояса летучих веществ быть не может, поскольку эти объекты постоянно находятся вблизи Солнца. Однако такие вещества могут сохраниться в более глубоких слоях астероида. Столкновение с крупным метеоритом может вскрыть эти слои и на несколько тысяч лет превратить добропорядочный астероид в хвостатую комету. Компания Heartware объявила о начале клинических испытаний имплантируемого сердечного насоса третьего поколения. Это единственный насос, имплантируемый в перикардиальное пространство и берущий на себя всю нагрузку по кровообращению. Это также единственный в мире центробежный насос, который размещается выше диафрагмы. Разработчики отмечают, что в насосе имеется только одна движущаяся деталь, что значительно повышает его надежность. Сейчас подобные насосы помогают пациентам дождаться операции по пересадке сердца. Однако разработчики надеются, что новое устройство в некоторых случаях позволит вовсе обойтись без трансплантации. Систематический недостаток сна, равно как и его избыток, повышают риск развития диабета второго типа. В мартовском номере журнала Diabetes Care опубликованы результаты 15-летнего наблюдения за здоровьем 1700 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Нормальной продолжительностью сна медики считают от 6 до 8 часов в сутки. У тех, кто спит от 5 до 6 часов, вероятность развития диабета повышается вдвое. Но еще выше риски у тех, кто регулярно спит более 8 часов в день. Среди таких сонных участников исследования диабет второго типа развивался в 3 раза чаще, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве началась неделя высокой моды. Свои коллекции должны представить около 30 российских модельеров. О том, что будет модно этой осенью и зимой, и о том, что модно сейчас, расскажет корреспондент «Радио «Свобода» Анна Колчина.
Приталенные серые, черные костюмы, длинные узкие юбки, строгие пальто выглядят элегантно всегда и переходят из одной коллекции в другую, из сезона в сезон. Оранжевый цвет в сочетании с коричневым и золотым – это преобладающие тона нынешних показов, тоже, наверное, никого не шокирует. Что удивительно, это изобилие на неделе моды космических нарядов. Причем это не просто яркие цвета и непонятные формы, а это наряды, связанные с космосом и фантазиями о людях из будущего. Вчера перед показом внимание к себе привлекала дама, одетая в блестящие сиреневые бриджи, такого же цвета туфли с бирюзовыми полосками и в пуловер розовых оттенков. Ее окружали модели с вертикальными прическами, похожими на антенны. Это была модельер Марианна Розенфельд. Перед показом своей коллекции «Сны» она рассказала.
«Сны, они вообще не поддаются контролю, а присниться может все, что угодно. Это диалог с подсознанием, с космосом, с чем-то таким необычным. Вот эти вот прически как раз, это символизирует вот какое-то стремление вверх. Мы изобрели накладываться две ткани. Они прошиваются, потом прорезаются, и получается такой эффект двигающегося объекта. То есть у нас, помимо того, что будет движение на подиуме, еще будет движение в самой одежде».
Розенфельд считает, что ее коллекция вполне пригодна не только для космической, но и для реальной жизни.
«Они очень практичны для реальной жизни, ну, может быть, из-за деталей, из-за цветовой гаммы. Они кажутся, ну, чуть-чуть такими авангардными. Но, в принципе, они все удобные, вот, все теплые. Главное, что будут все выглядеть в них эксклюзивно».
От темы космоса отошел Сергей Ефремов, чья коллекция тоже была показана вчера. В его нарядах преобладает бежевый цвет, а из материалов это меха. Неважно, платье это, пояс или пальто, меха везде. О том, как он создает свои модели и кто главная героиня его коллекции, Ефремов рассказывает.
«Режу, кромсаю, рву, пришиваю и так далее и тому подобное. Это спонтанно. Героиня, женщина, игрок».
Продолжает Виктория Алданова, представитель марки Елены Кудиной.
«У нас главное это не приносить никому страданий. Соответственно, мы не используем ни меха, ни кожу. Это только искусственные материалы».
Модельер Елена Кудина тоже придумывает костюмы будущего. О коллекции 1320 рассказывает Виктория Алданова.
1320 называется так, как это гармоническая частота, на которую необходимо перейти всему человечеству до 2013 года, и чтобы успеть перейти в четвертое измерение. Это согласно древнему майянскому учению. Этой одеждой Елена Кудина пытается подготовить россиян к этому переходу, и так она видит себе осень-зиму 2006-2007 года, и видит так девушек наших.
Если проанализировать все, что показывают в эти дни в гостином дворе, можно было бы придумать такой девиз для Московской недели моды – «Свобода внешнего вида». Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Самая распространенная тема русского политического интернета последних недель – выборы. Это и минувшие белорусские, украинские, и сегодняшние израильские, и грядущие в Италии. Сегодня мы вернемся к хронологически первым из них – белорусским, имеющим, впрочем, самые, что ни на есть, свежие последствия. Причем на этот раз последствия не только для жизни конкретных людей в Белоруссии, но и для российского медийного пространства. Судя по всему, исполнение государственного заказа по освещению выборов в Белоруссии породило странную и удивительную двойственность восприятия некоторыми российскими СМИ политических реалий, да и моральных принципов тоже. С одной стороны, следует говорить о том, что белорусские выборы являются победой демократии, а лидеры оппозиции – агенты западного влияния. С другой, очень сложно объяснить массовые аресты в Минске, особенно если среди задержанных граждане России, более того, российские журналисты. Один из таких казусов произошел в эфире канала ОРТ. Ему посвящен комментарий на интернет-сайте «Телекритика». О том, как в течение одного сюжета первый российский канал радикально сменил тон и, так сказать, тенденцию, редактор «Телекритики» Андрей Левкин.
В воскресенье на Первом канале произошло нечто небывалое. В принципе, никогда же не бывает так, что в рамках одного материала совершенно немотивированно со стороны журналист или ведущий внезапно меняет точку зрения. Вот это произошло. И повод был белорусский. Начало было замогильное. Оно состояло в том, что главный повод недели, мрачно говорил господин Толстой, в том, что стало ясно, что такое демократические выборы. Ну и так далее, бу-бу-бу, по поводу того, что демократическими выборами считаются те, которые таковыми воспринимаются Америкой. И вот тут с тоном и с чем-то еще происходит что-то невероятное. Толстой как бы внезапно на месте подпрыгивает, будто только что узнал эту новость, и говорит, так и все это казалось до сегодняшнего дня, когда? Что произошло? Арестовали Павла Шеремета на ровном месте, Ну, собственно говоря, там параллельно еще демонстрацию разгоняли. Но на это первый как бы особенно внимания не обратил. То, что арестовали Шеремета, дело другое. Это было не единственное выступление первым по этому поводу. Потом были еще сюжеты о том, что Шеремет сидит в кутузке, ему не дают связаться с консулом, с чем-то еще. Следует ли ожидать перемены точки зрения Первого канала на события в Беларуси и на представление демократии? Пока непонятно, пока какая-то пауза. Но самое-то любопытное – это Лукашенко. Потому что он замечательно развел все российское телевидение. До выборов все объясняли, что он самый демократичный и все такое прочее. Ну, казалось бы, ну подожди хотя бы инаугурации. Ну вот нет, видимо, так припекло, что ждать уже сил не было.
Редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин. И в завершении обзора вернемся к самой публикации в «Телекритике».
Получается, что если бы Шеремет был арестован до выборов, или же если бы уже до выборов начали арестовывать и бить участников митинга, то позиция относительно демократичности выборов была бы пересмотрена первым раньше, до выборов. Откуда, в общем, следует, что, по крайней мере, в данном частном случае Александр Григорьевич Лукашенко провел правильную медийную кампанию, вполне убедив даже Первый канал в своих чисто гуманитарных позициях.
Сайт «Телекритика», статья о странном двоемыслии мысли канала ОРТ. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине основные политические силы продолжают переговоры о создании коалиции в Верховной Раде. Продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Правоохранительным органам Чечни добровольно сдался бывший начальник Департамента госбезопасности Республики Ичкерия Султан Гелисханов. В Белоруссии продолжаются суды над задержанными при разгоне оппозиционных манифестаций. Осуждены уже 300 человек. В Багдаде 2 смертника взорвали себя возле полицейского участка. Ранены 11 полицейских и прохожий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии будет увеличена на 8,5%, а страховая часть на 6,3%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Таким образом, по оценке министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей.
Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета, и совокупно по году расходы составят более 8 миллиардов рублей. Это довольно заметные средства, и, конечно, их надо было изыскать. А что же касается размера увеличения пенсии с 1 апреля, то, я подчеркиваю, в среднем пенсия возрастет на 180-190 рублей, но конкретный размер увеличения, безусловно, зависит от того, в каком размере пенсию получает каждый пенсионер.
Центральный банк России принял решение отменить обязательную продажу экспортерами части своей валютной выручки, говорится в сообщении банка. Сейчас этот норматив установлен на уровне 10%. Свое решение банк объясняет, в частности, высоким уровнем официальных золотовалютных резервов, а также систематическим превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем рынке. Новые правила вступят в действие после регистрации в Министерстве юстиции и спустя 10 дней после их публикации в Вестнике Банка России. Принятое решение, по оценке экспертов, не изменит ситуацию на валютном рынке, поскольку сегодня экспортеры для пополнения своих рублевых резервов вынуждены большую ее часть продавать добровольно. Эта ситуация, как считает первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, создает определенные сложности для финансовых властей страны.
Если просто расходовать значительные суммы денег, что не будет сопровождаться экономическим ростом, будет разрыв между денежным предложением и предложением товаров, естественно, возникает инфляция. Значит, расходование денег должно сопровождаться какими-то процедурами структурными, институциональными и так далее. То сложное сочетание, с одной стороны, замечательных конъюнктурных условий, которые мы имеем, высокая сальдо торгового платежного баланса, с другой стороны, вызываемые ими проблемы избыточного денежного предложения, это непростая, необычная ситуация, не описанная в учебниках ситуация. И мы должны каждый раз эту задачку решать.
Центральный банк России может ввести элементы дифференцированного надзора за деятельностью банков в зависимости от их показателей, сообщил заместитель председателя банка Геннадий Меликиян. Он считает, что в стране необходимо создать систему поощрений для кредитных организаций с высокой степенью финансовой устойчивости, имеющих прозрачную структуру собственности, большой опыт работы и хорошую систему корпоративного управления. Такие банки, по мнению Геннадия Меликьяна, могли бы реже подвергаться проверкам. Объем банковских кредитов, предоставленных в России частным лицам, увеличился в январе на 0,4% по сравнению с декабрем прошлого года и составил примерно 1 триллион 184 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 42 миллиардов долларов. Доля просроченной задолженности в кредитах частным лицам увеличилась за этот месяц на 0,25% до 2,11%. Между тем, в понедельник государственный Сбербанк, лидер российского рынка потребительского кредитования, подписал договор об оказании информационных услуг с Национальным бюро кредитных историй. Этот документ предусматривает обмен негативной информацией о заемщиках частных лицах, говорит президент Сбербанка Андрей Казьмин.
Это позволит в значительной степени уменьшить риски других банков, потому что на долю Сбербанка приходится более половины кредитов, предоставляемых физическим лицам. Соответственно, в целом, я думаю, выиграет от этого вся банковская система. И люди, которые пользуются потребительскими кредитами банков, вправе рассчитывать на то, что они не будут платить дополнительные проценты за тех, кто эти кредиты получает с использованием различных мошеннических схем.
Количество безработных в России, рассчитанное по методологии Международной организации труда, снизилось в феврале на 5,5% по сравнению с январем до 5 700 000 человек, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Доля безработных составила 7,7% экономически активного населения страны. Россия и Соединенные Штаты проведут сегодня очередной раунд переговоров о присоединении России к Всемирной торговой организации. Главной их темой остаются условия доступа на внутренний рынок финансовых услуг. США остаются единственной страной, с которой Россия не завершила переговоры о вступлении в ВТО. Россия предложила после вступления в ВТО увеличить квоту участия иностранных финансовых организаций в уставных капиталах страховых компаний России с 25 до 50%, а максимальную долю участия иностранцев в совокупном капитале российских банков установить на уровне 50%. В то же время Россия, по словам депутата Государственной Думы Павла Медведева, по-прежнему настаивает на запрете доступа филиалов иностранных банков и страховых компаний на внутренний рынок страны.
Переговорщики с другой стороны настаивают на последнем условии, все остальные согласованы. Раскрыть границы России для филиалов иностранных банков. Я обращаю внимание на то, что речь идет только о будущем. Сейчас в границах нашей страны нет ни одного филиала иностранного банка. Те банки, которые в просторечии называются иностранными, у которых название с иностранным акцентом, они все являются юридически российскими. Иностранный в этих банках капитал.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек. На завтра 27.80. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки. Курс на среду 33.40. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Испания, которую в последние месяцы захлестнула волна нелегальных иммигрантов из Африки, возможно, нашла способ решить эту проблему или хотя бы ее часть. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанское правительство договорилось с властями Мавритании о сотрудничестве в борьбе с нелегальной иммиграцией. Речь идет, в частности, о создании на ее территории лагеря для временного содержания африканцев, высылаемых с принадлежащих Испании Канарских островов. Кроме того, испанцы займутся совместно с мавританцами патрулированием прибрежных вод этой африканской страны для борьбы со всякого рода мафиями, занимающимися переброской нелегалов. Дело в том, что на Канарские острова африканцы попадают именно из Мавритании, преодолевая на лодках расстояние около 1000 километров. За последние 2 месяца таким способом сюда переправилось около 3000 мигрантов, в основном граждан Мали и Сенегала. При этом стало известно, что еще сотни мигрантов погибли в водах Атлантики в попытках достичь заветной цели. Мария Тереса Фернандес де ла Вега, первый заместитель председателя правительства Испании. Нелегальная иммиграция из Африки – это проблема не только Испании. Испания – лишь граница между Африкой и Европой. Но проблема, мне кажется, касается всего мирового сообщества и в первую очередь Евросоюза. Поэтому мы рассчитываем, что ЕС нам поможет бороться с иммиграцией. Между тем, все пункты временного содержания нелегальных иммигрантов на Канарских островах оказались переполненными. Ведь выслать непосредственно на родину малийцев и сенегальцев Испания не может, поскольку не имеет с этими государствами соответствующего соглашения. Долго держать их на островах тоже нельзя. По испанским законам иммигрантов можно содержать под стражей лишь в течение 40 дней, а затем следует выслать на родину или отпустить на все 4 стороны. На это, собственно, до сих пор и рассчитывали африканцы. Просидев на Канарах положенные 40 суток, они отправлялись в Испанию, на Иберийский полуостров, а оттуда в другие страны Европы, в основном во Францию. Но пока представитель Красного Креста Ольга Мартин жалуется на трудности в оказании помощи иммигрантам ввиду их небывалого наплыва. Продолжать оказывать гуманитарную помощь в таких условиях практически невозможно. Людей приходится размещать под открытым небом. Необходимы дополнительные помещения и дополнительный персонал для гуманитарных служб. Теперь испанский Красный Крест перенесет часть своей деятельности в Мавританию, в палаточный лагерь, который уже возвели испанские военные на окраине города Нуадибу, снабдив его помимо палаток столовой и медпунктом. Пробыв некоторое время в лагере, высланные из Канар мигранты направятся на родину. У Мавритании есть соглашение о выдворении и с Мали, и с Сенегалом. Содержаться нелегалы на обратном пути будут за счет Испании и Евросоюза, который выделил на эти цели 2 миллиона евро. Консуэло Руми, госсекретарь по вопросам иммиграции.
Мы договорились с правительством Мавритании о том, что лица, высылаемые из Канарских островов, будут содержаться в лагере в достойных условиях и в течение минимального времени. Затем они будут направлены автобусами к себе на родину. Заявляю, что мы все сделаем, чтобы процедура была быстрой.
Мавритания стала основным перевалочным пунктом для африканских иммигрантов в Европу примерно полгода назад. До этого аналогичную роль выполняла Марокко. Здесь африканцы перелезали через проволочные заграждения и попадали в испанские анклавы на севере Африки, в города Сеуту и Мелилью. Однако Марокко под давлением Евросоюза выслало всех иммигрантов на родину. Одновременно Испания укрепила свои границы в анклавах, поставив у заграждений специальные устройства, которые обливают водой с перцем всех, кто пытается преодолеть эти заграждения. Кстати, высоту забора увеличили до 6 метров. Колючую проволоку при этом с него сняли, поскольку минувшим летом именно из-за нее получили серьезные ранения многие африканцы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная нашим корреспондентом в Мадриде, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Следующий час почти полностью будет посвящен международной политике. Мы поговорим о ситуации во Франции. Напомню, там достигли апогея массовой акции протеста против реформы законов о трудоустройстве молодежи. Вас также ждет подробный репортаж из Соединенных Штатов. Пентагон утверждает, что Россия передавала военную информацию Саддаму Хусейну во время начала войны в Ираке. И репортаж из Израиля. Там сегодня досрочные парламентские выборы. Слушайте Радио Свобода.
Россиян осудили по статье Административного кодекса Республики Белоруссия.
Смерть тем, кто изменяет исламу.
Плюрализм на Украине работает.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу.
В Англии официально пенсионный возраст 65 лет.
Очередным объектом продажи стали казармы в городе Пальма на Балиарских островах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.